Всем привет, добрый вечер. С вами последняя по порядку, ну, я надеюсь, что все-таки не по значению, трансляция на канале, на утреннем канале The Breakfast Show, самая вечерняя программа «Точка». Это программа о технологиях, в которой самое главное даже, ну, не то, что не я, главное, наши замечательные эксперты, которые к нам пришли, и сегодня будет, я надеюсь, суперинтересный разговор, но давайте для начала я их все-таки представлю. Это постоянный и обязательный Григорий Бакунов, Михаил Гуревич. Да, и сегодня к нам присоединился Лев Гершензон. Вы можете его знать как человека, который стоит, в общем-то, за такой замечательной историей, который мне постоянно помогает в подготовке наших программ, которая называется True Story News.
Тем не менее... Привет, Денис, я вообще, кстати, на будущее советую... Давай будем считать, что мы при пати к началу новой недели. Не последняя кстати... программа, а вот при пати к началу новой, и тогда все это... выглядит совсем иначе.
Я тогда предлагаю считать нас и замыкающий, и начинающий, чтобы больше значения нам добавить. Но мне кажется, мы еще больше значений себе добавим сегодняшним разговором, который, я на 1000% будет полезен всем нашим слушателям, потому что мы сегодня преимущественно собираемся, как вы, наверное, видите по обложке, обсудить такую штуку, как VPN. Тем более, последняя неделя была богата новостями про всевозможные VPN, начиная от того факта, что... По уверению ТАСС, Apple заблокировал более 25 разных VPN-ов в App Store для России, естественно, потому что, ну, позволяет обходить блокировки. И заканчивая тем фактом, что на этой неделе посыпалась масса разной информации о том, что то один VPN не работает, то другой. Мы все прекрасно знаем, что время от времени разные VPN в России перестают работать. Но волна была достаточно громкая, насколько мы со стороны имели возможность наблюдать, потому что, еще раз, никто из нас в России не находится, и мы не можем точно быть уверены, что они не работают. Тем не менее, Григорий, который Бакунов, он сказал, что мы должны обязательно для разговора про VPN позвать Льва, потому что у того
Я не так сказал. Я сказал, что, во-первых, с Левой как бы интересно будет поговорить и на эту тему, а во-вторых, мне кажется, что это, в принципе, тема гораздо более широкая, чем просто VPN-ы. Потому что это история про то, что корпорации в целом не заинтересованы в том, чтобы бороться за свободу слова или еще за какую-нибудь, как бы это сказать, гуманитарную ерунду. У них цель другая. И у них задача либо максимизировать прибыль, либо минимизировать убытки. И мне кажется, что это хорошо складывается с историей Льва вообще вокруг, ну не знаю, в данном случае вокруг, например, Google News, как чудовищной машины. Так же, как раньше складывалось вокруг индексовых новостей и многих других проектов. Так что, мне кажется, здесь разговор гораздо шире, чем просто VPN-овый.
Все так.
Да, я очень поддерживаю. А мы уже какой регламент, или можно уже захватывать микрофон и накидывать?
Нет, если у тебя есть свежие мысли, давай, втыкайся.
Да, во-первых, я хотел, все-таки воскресенье вечер, это вот у Миши уже рабочая неделя началась, а у нас заканчивается. Вот. Но есть такой анекдот, просто мы с Гришей коротко это обсудили, потому что у нас в True Story тоже был сюжет про 25. Вот. А Гриша, я говорю, Гриша, у нас в какой-то веке сюжет про заблокированный VPN вышел раньше, чем у тебя в Адмиту в канале. А Гриша говорит, а я весь день насчитал 7. Вот. Ну, в общем, да, тут есть целых несколько анекдотов. Можно говорить 50, и там встречный план, еще что-то. Интересно, что я тоже прочитал в рамках подготовки там новость, например, на CNews, которая ссылается на Роскомнадзор, который радостно, значит, рапортует о том, что Apple прекрасная, очень хвалят Apple за то, что они очень хорошо сотрудничают. Вот. И как им послали 25, так они 25 заблокировали, но... Конечно же, никакого списка найти невозможно, но вот, значит, сколько-то заблокировали. Но у меня вот такое предложение. У меня сразу несколько вопросов вокруг, да, и спасибо Грише тоже за это небольшое интро, потому что я-то, VPN — это важное средство техническое, да, для обхода, для того, чтобы смотреть заблокированные сайты, вот. Но при этом... интересный для меня вопрос, как, может быть, не для человека, разработчика VPN-ов, да, там, для продукта, проджекта, а как ими на самом деле пользуются, где эта область применения, то есть, на самом деле, какой эффект, то, с чем борется и за что борется, да. И тут для меня важный вопрос, что в России там с марта, конца февраля 2022 года, когда был такой взрывной рост блокировок после полномасштабного вторжения России в Украину, когда там тысячи, десятки тысяч сайтов начали блокироваться, и сгоряча, так я скажу, Роскомнадзор и вообще российские власти заблокировали Facebook и Instagram, и до сих пор они очень хорошо помнят про этот свой, значит, горячечный поступок. Тогда же мы увидели большой рост, всплеск интереса к VPN, и вот я тоже пытался какие-нибудь цифры найти по реальному количеству использования VPN в России, но, может, Гриша меня поправит, ничего более внятного, чем то, что примерно у четверти интернет-пользователей России, они знают, что такое VPN, 11% пользуются регулярно, а 14% иногда, вот ничего более внятного я не нашел. Вот я не знаю, есть ли эти какие-то данные.
Причем это опросы.
Данные.
Причем это опросы.
Да, да, это вот
люди, как вы понимаете, склонны преувеличивать свои технические навыки, и довольно часто, когда они говорят, ой, я пользуюсь VPN, это означает, что они знают, что такой какой-то VPN существует, и его можно скачать. Очень. Вот обычно так.
Да, вот, но тут есть другой момент, что на фоне всех этих вот историй, заблокировали, не заблокировали VPN, мы там тоже прочитали, мы простые люди, не супер технически продвинутые, да, что там два вот этих VPN-сервиса, они принимали активное участие в борьбе Телеграма против блокировок еще вот тех довоенных. Это, Гриша, мне напомнит, это VPN Redshield,
да? Redshield, да.
И какой-то еще. Вот. Но это все как бы интересная история. Но есть второй момент, важный для меня, что все это время... Да, значит, вот российские власти заблокировали Facebook, это мало кого интересовало, Instagram много кого интересовало, потому что это же там картинки, фэшн, я не знаю, куча сервисов, куча малого бизнеса российского, оно просто жило в Инстаграме. Ну, не просто заблокировали, еще назвали экстремистами. Вот. И потом гораздо аккуратнее действовали. Вот. Но все это время и Telegram, и, главное, YouTube были и остаются, в общем-то, свободно работающими платформами. Они совершенно разные в России, но, тем не менее, обе эти платформы, они... у них аудитория там десятки миллионов человек в день, россиян, да, ну там про YouTube, может, в России тоже поговорим чуть-чуть позже, там не все так гладко, но тем не менее это важная история, что все равно вот там десятки миллионов, а регулярная, постоянная аудитория VPN-сервисов, по моим ощущениям, да, ну, не знаю, она там миллиона не превышает, там это, опять-таки, мои опросы некоторых представителей разных VPN-сервисов, которые там рассказывают, сколько у них какой аудитории. У кого-то там 60 тысяч, у кого-то 80 тысяч, у кого-то 200 тысяч, у кого-то 300 тысяч. Но, опять-таки, это такая непростая штука. VPN в России, да, вот, ну, как бы я не в России, но у меня есть там родственники и друзья. Нужно очень много иметь мотивации, чтобы им пользоваться, да, как я повторюсь, для тех, кто, может быть, не в России или забыл, с ним не работают всякие нужные российские приложения, всякие Сбербанки, я не знаю, про госуслуги, вот, они сами перестают работать, их нужно несколько, с ними все медленнее, ну и так далее, и так далее. То есть ты должен...
И они сажают батарейку.
Они сажают. И все это платно.
И все это платно, да. И вот, да. Поэтому как бы у меня ощущение такое, вот это я вброшу и хочу тоже, чтобы дорогие коллеги Миша и Гриша что-нибудь про это рассказали, что, ну, как бы борьба идет, да, отдельная важная для меня история, потому что Гриша упомянул там Google News, ну, на самом деле это про Google Discover, но это связанные вещи, это, да, очень, очень важная история. Вот, и я как бы всегда, опять-таки, как продакт, я смотрю на цифры. Значит, Google Discover, им пользуются в России там примерно 85 с лишним процентов населения, да, как и у всего Android, потому что он там, грубо говоря, по умолчанию встроен.
Слушай,
на всех телефонах.
Ты преувеличиваешь все-таки, ты говоришь слово «пользуются», а это «видят».
Ну, хорошо, «видят». Ну, «видят», «видят», да, давай не будем... Такой анекдот тоже есть. Мы сейчас не будем спорить о терминах.
Не-не, просто я к тому, что слово «используют» означает в каком-то смысле осознанное взаимодействие с каким-то продуктом, да? А в данном случае они его видят, в большинстве случаев они им не пользуются, но там все равно какая-то лента новостей есть.
Ну, видят, она заходит, да. Но просто, значит, новость про App Store – это айфоны, это меньше 15% телефонов. Я не хочу преуменьшить эту историю, просто я как бы фактическую информацию выбрасываю, чтобы мы это обсудили. Вот, и я как бы тоже внимательно смотрел, пока никаких новостей по поводу Play Market, как называется, Google Play, ну, в общем, андроидного маркетплейса я не видел. Вот, то есть пока это очень плохой прецедент, но вот интересно поговорить и послушать Мишу и Гришу про вот как бы реальное положение дел с VPN, что вы по этому поводу думаете.
Ну, можно я, так сказать, пару не технологических, а таких маркетингово-политических мыслей по этому поводу. Значит, ну, насколько я знаю, опять же, я тоже спрашивал, у очень многих есть корпоративный VPN. То есть каким-то образом там он встроен, и, соответственно, люди, я даже знаю людей, которые, например, в Facebook ходят только с работы, потому что там есть какой-то у них встроенный VPN, и он не сажает, не надо постоянно переключаться с VPN на не VPN и так далее. И вот они сократили свое присутствие там, в Facebook, в Инстаграме только вот рабочими часами, что, видимо, качественно влияет на производительность их труда. А, значит, при этом ничего нового-то нету. Мне вот вся эта история с VPN и App Store очень напоминает историю с карточками банковскими. Суть какая, что и те люди, вот то небольшое меньшинство, которым важно проводить какие-то платежи, что-то покупать за пределами России. Они давно навострились получать карточки в Казахстане, Таджикистане, Армении и ими, соответственно, расплачиваться. Собственно говоря, для тех, кому нужен VPN, VPN-технология, и кто пользуется App Store, технология крайне похожа. Нужно завести новый Apple аккаунт не российский и, соответственно, на него загружать VPN, там все апдейты и так далее и тому подобное. То есть, в общем, нужен еще один Apple аккаунт, ну, как еще одна карточка. То есть, с точки зрения вот нуждающихся, ничего принципиально нового не произойдет. Более того, ну, как бы у них будет, ну, люди научатся, как работать с двумя разными Apple ID, как переключаться, как там обновлять на одно приложение с одного Apple ID, потом приложение с другого Apple ID. То есть, ну, некоторое повышение компьютерной грамотности. Другое дело, что, безусловно, это некие такие этапы подготовки. Вообще, если бы на этом Роскомнадзор заявил, что он победил VPN, я бы стоя аплодировал, потому что по всем отчетам, вот он победил, все VPN-сервисы отчитались, что все сделано, а люди как бы, ну, немножечко неудобно. Знаете, как бы в России вот этот анекдот про кошку, которую горчицы накормили добровольно с песни через задницу, да, он, ну, вечный. Соответственно, ну, VPN будет теперь таким же, ничего нового. А проблема только в том, что, мне кажется, государство, конечно, на этом не остановится, оно тестирует все новые и новые возможности, а как оно работает, оно убеждается, что действительно для бизнеса, как правильно здесь уже говорилось, что нету такой миссии у бизнеса сделать всем хорошо. Есть миссия, хорошо, наверное, и есть такая миссия, но нет миссии сделать хорошо вопреки. Вот вопреки никто не будет хорошо делать. Ну, не хочет государство с точки зрения, в общем-то, ну, смотрите, вы американский VPN-сервис. Какое-то государство говорит, в нашем App Store вашего VPN быть не должно. Дальше прибегают люди из этого государства, говорят, мы не голосовали за это правительство, это не от нашего имени, оставьте нам VPN. Ну, послушайте, ну, государство, какие-то выборы, кто-то там голосовал, кто-то кого-то выбрал, те, кого вы выбрали, не хотят, чтобы у вас был VPN. Ну, идите, разбирайтесь со своим правительством. Ну, с точки зрения любого приложения, это нормальная, как бы, схема. Но не зарабатываем на этом рынке, будем зарабатывать на другом. Тем более, что на этом рынке зарабатывать, ну, правда, сложно, потому что для оплаты VPN-сервисов тоже нужно, соответственно, ну, если вы не платите через ну, Apple Pay, я не знаю, можно же платить там через, как бы, Apple Pay, да, вот, через пополнение оператора, кажется, через Билайн. Да. Через Билайн, да. Угу. Ну, все равно, да, то есть, как бы, в любом случае, тут 30%, так вся, карточку нельзя добавить, все это немножко неудобно, рынок так себе. Ну, VPN будут сосредоточены на других рынках, а те, кому из россиян нужно будет, они продолжат пользоваться этим сервисом. Вопрос, как бы на самом деле, и мы, я думаю, должны обсуждать, а что за этим последует, а случится ли уже наконец-то вот эта блокировка, та самая ожидаемая, долго анонсируемая блокировка YouTube, значит, или как бы закроют ли они как-то Telegram и так далее. Потому что сам по себе вот этот шаг, он популистский, он громкий, он медийно привлекательный, но с точки зрения простого обывателя он нулевой.
Вот. Слушай, ну, мне кажется, все сильно сложнее. Дело в том, что ну, у нас еще аудитория такая у точки, в смысле, что это же бывшая аудитория Эхо во многом и многих других там каких-то условно-протестных таких людей. И у многих из них были установлены VPN, и мы много раз говорили, что VPN — это штука очень важная. И всегда я обращал внимание, что если вы хотите, находясь в России, пользоваться интернетом, то вам нужен не просто какой-то абстрактный VPN американский, а тот, который непосредственно везде пишет или у себя пишет, что он на самом деле хочет бороться с блокировками, что он за свободу, там, за борьбу с цензурой и вот это вот все. Так вот, ровно их и заблокировали. Конечно, я не нашел, откуда взялась цифра в 25. Я думаю, что Интерфакс посчитал все VPN, которые были, и те, которые Роскомнадзор отчитался, что заблокировал. Я насчитал 7 из тех, которые были удалены из российского стора. При этом, обратите внимание, они удалены не совсем из сторов. Нет такого. Они удалены из российского апстора. Это значит, что вы можете чисто теоретически поставить...
Новый Apple ID.
Завести новый Apple ID. Это нарушает правила работы с Apple-овыми сервисами, потому что вы обязаны там указывать свое место... Ну, вы должны указывать свое реальное место проживания. И если вы находитесь в России, то Apple ID тоже должен быть российским. Но, наверное, для многих из вас это как бы, ну, малое зло на фоне того, что произошло сейчас. Потому что многие просто потеряли доступ к тем ресурсам, к которым они привыкли обращаться. И для меня это, на самом деле, большая история. Вот почему. Всегда, ну, как бы всегда было очевидно, что рано или поздно это произойдет с того момента, как впервые удалили приложение Навального. Вот когда это первый раз произошло, я с тех пор понял, что... И начал говорить, собственно, мы тогда про это говорили. Мне кажется, это еще было в студии, в Эхе еще. Это настолько давно было уже. Мы тогда уже начали говорить, что как бы все, последний оплот пал, и больше ни на что надеяться нельзя. Сейчас я уверен, что все эти VPN-сервисы выпустят новое приложение, никто из них не уйдет, потому что это тоже капитализм. И тут нужно понимать, как работает... Почему вообще, в принципе, Apple пошла на это удаление и вот это все удаляет? Потому что у Apple сейчас будет сложная формулировка, с которой многие, уверен, не согласны. Некоторые ищут здесь коммерческую выгоду для Apple, что Apple хочет сохранить свое присутствие на российском рынке. Я думаю, что все сильно проще. До тех пор, пока российский рынок обладал каким-то значением экономическим для Apple, они были готовы ради этого рынка что-то делать. Когда этого рынка для Apple нет, а мне кажется, сейчас его нет, Apple пускает все по сложившейся общей процедуре для всего мира. А во всем мире они просто спокойно реагируют на любое требование государственного органа, вообще не задумываясь даже. И здесь точно так же. Да не надо задумываться. Пришел Роскомнадзор, сказал, вот этот список удалить. Ну, удалили, господи, велика проблема. Они от этого не выигрывают и не теряют ничего, в смысле, как корпорация. И да, в этом смысле интересно сейчас посмотреть на Google, потому что у Google традиционно другая история. Google традиционно пытается демонстрировать всем, что он, в отличие от Apple, который, ну, понятная история, это же Apple, они же что, просто деньги зарабатывают. У Google всегда была какая-то околополитическая позиция.
Гуманитарная.
Да. Про то, что они про демократические ценности, вот про это вот все. И сейчас действительно очень интересно будет посмотреть. Потому что, ну, мне кажется, уже давно, скажем, последние 2 года, я уже, в принципе, очень критически смотрю на эти гуманитарные ценности Гугла. И очень интересно будет посмотреть, ну, поступит ли так же Google, был ли такой же запрос в Google или нет. При том, что в отношении подобных приложений на гугловской платформе, на андроиде, в принципе, ведь нет такой проблемы. В смысле, ну да, если вы удалили приложение из стора, то вы можете оставить это приложение на сайте, и с сайта оно точно так же будет установлено, без всяких проблем. Ну, то есть там проблемы будут, но они небольшие. Они сильно меньше, чем в случае с Apple, где у тебя нет шанса установить приложение не из стора.
Слушай, кстати, если европейский Apple ID сделать, то сейчас вот в Европе будет, собственно говоря, на iPhone то же самое. Да, то есть будет то же самое.
Тут, видишь, есть тонкий момент, что для подтверждения европейского Apple Store ты должен завести европейский адрес, реальный существующий европейский адрес, его там указать. Да, многие находят адрес Макдональдса в Париже и указывают его в качестве своей локации, но есть вторая проблема. Все-таки многие приложения, которые тебе в App Store нужны, они платные, и тебе нужна будет тогда европейская карточка для того, чтобы хоть что-то оплачивать. А это уже сильно сложнее все-таки, и для большинства, я думаю, практически невозможно.
Но я могу сказать по своему опыту, вот у меня исторически, у меня на самом деле 3 Apple ID, буду откровенен, нарушаю 3 раза, израильский, российский, американский.
Подожди, нарушаешь только 2 раза.
А, ну да, 2 раза. Логично, окей, да? Хорошо. Да. Ну, в каждый из моментов в своей жизни я нарушал 2 раза, но регулярно между этими 3 странами курсировал долгое время. Значит, теперь ситуация какая? Никогда, чтобы все были зрители спокойны, никаких наказаний, ничего. В этом есть, на самом деле, утилитарная нужда, потому что Ну, например, в израильском App Store есть отдельные приложения, которые нужны для жизни в Израиле. Там, не знаю, приложения для оплаты парковок, там, некоторые банковские приложения просто не кладут во всемирный как бы App Store. Он локально действует. Поэтому, в принципе, это делается очень легко. Оно работает. Значит, соответственно, я думаю, что за последние два года у многих наших зрителей появились реальные адреса европейские, где живут их реальные друзья, знакомые, а то и родственники. Соответственно, этот адрес можно указать. И, соответственно, можно с ними же поговорить или ввести их какое-то платежное средство. Или же, мне кажется, что в израильском App Store у меня подключен Wise, вот, который был получен на литовский номер. Для того, чтобы получить физическую карту, в Израиле не отправляют. То есть, в принципе, как бы вот европейские какие-то платежные средства, они работают.
Для большинства людей, находящихся в России, а им особенно актуален VPN, Wise не работает.
Wise не работает.
Я тебе больше что скажу. Он сейчас и с украинцами не особенно охотно работает, потому что по, ну, как бы из-за требований местного регулятора. Но, по сути, Wise не работает в России, так что такой модели нет. И вот мы сейчас, когда про VPN говорим, в смысле про аккаунт и вот это вот все, видишь, как бы этим же все ведь не ограничивается. Потому что вот случай с Google Discover, про который говорит Леша,
Понимаю.
Я просто вспомнил Сокирка, одно, второе, третье. Значит, и в случае с Google Discover, про который Лев говорит, там есть другая проблема, потому что там же показывают данные, это бесплатный сервис, который показывает вам новые интересные статьи и там, не знаю, все, что происходит вокруг тебя, которое тебе кажется потенциально интересным, там просто же по IP все это. То есть, грубо говоря, когда тебе говорят, что ты россиянин по IP, даже если ты туда приехал по делам, тебе показывается такое, что сильно вызывает вопросы, ну, лично у меня сильно вызывает вопросы к позиции Гугла и к тому, что вообще, в принципе, происходит в этом продукте на территории этой страны.
Давай немножко туда съедем, в эту гуманитарную историю. Извини, я тебя же не сильно перебил. С VPN, значит, как говорил наш преподаватель математики, если вы можете, и это нам очень релевантно, если вы можете задать вопрос, уже все хорошо. Значит, если вот вы там знаете Wise, не Wise, это самое такое, Apple ID, другой. Люди, которые знают, для меня вообще проблема с VPN в том, что его нужно маркетировать, продавать, если есть задача максимизировать там получение, доступ к свободной информации россиян, да, или там к релевантной информации, это то, по идее, с чем борется Роскомнадзор, российское государство, да, поэтому как бы история про Google Discover — это то, что люди получают по умолчанию, уже установлено, то есть им нужно ноль усилий прикладывать, чтобы этим как-то воспользоваться. Им нужны специальные усилия, чтобы это фильтровать и понимать, что там какая-то хрень происходит. Именно поэтому для меня, ну, то есть, когда эти вопросы там про ужасы блокировок VPN возникают, я согласен, что нужно этим заниматься, но тот факт, что есть вот эти открытые Telegram с YouTube, для меня это огромная возможность, ими реально пользуются, там, не знаю, YouTube, это еженедельно, я не помню, 60-80 миллионов, ну, больше 60 миллионов россиян там каждую неделю регулярно, ну, мы знаем, что там процентов 10 из них потребляют какой-то общественно-политический там контент, и он, ну, если не пополам, то почти пополам делится между там вот этим независимым, оппозиционным и... Там дофига, очень много разных.
В этот момент произошло отключение электричества, которое связано с тем фактом, что на подстанции рядом с моим домом произошла авария крупная, там пожар случился, и практически на сутки я остался без света. Но спасибо Льву, спасибо Григорию и спасибо, естественно, Михаилу, которые продолжили дискуссию, записали ее в Zoom. Соответственно, остаток дискуссии мы сейчас вместе с вами посмотрим, вот уже в другом виде. И мне самому интересно, что они там дальше обсудили.
Возвращаясь к теме, собственно, на которой мы остановились, и которой нас прервали отключение света, на этот раз в Ереване. Да, Лев, у тебя был спич про всю старую историю с Discovery.
Короткий спич, да. Во-первых, я, Гриш, с тобой абсолютно согласен. Есть такое частое misconception, как сказать, недопонимание, что мы говорим там, Google хочет, Google может, Apple хочет, почему они это не делают? Надо просто помнить, что это действительно очень большие организации. У них нету так сказать, концентрированного центра принятия решений, и оно действительно какое-то разное. Скажем, пример с Гуглом, да, и отдельно, когда я там слышу, тоже есть такое упрощение, что, ну вот, корпорации, они только зарабатывают деньги, поэтому они выполняют, свято выполняют законы страны, где они есть. Ну, на самом деле, все немножко сложнее, мягко говоря. То есть, да, там в какие-то моменты Apple и Google, например, берет и тоже удаляет из своего этого магазина приложений, там, приложение Навального, и мы до сих пор не знаем точно, ну, то есть мы знаем, есть гипотезы, чем именно и кого именно там шантажировали и припугнули. С другой стороны, та же компания Google, вот она гонит эту там кучу откровенной пропаганды. Сейчас пропаганды стало меньше, но там кучу такого белого шума о том, что как бы все нормально, какие-то новости Севда или каких-то региональных изданий там про находки археологов. Ну, как бы войны нету, и особенно это дико выглядит на примере Украины, на украинских источниках. Вот Google Discover поменял алгоритм, чтобы меньше было плохих новостей, меньше про войну, давайте, ну, что-то такое нормально развлекательное. В результате у крупнейших украинских изданий, там вот в статье, которую я читал и про которую писал, там упоминается «Украинская правда», «Focus.ua» и еще какое-то издание, от 50 до 70% падения аудитории. То есть много лет люди жили с этого трафика. Ну, то есть это еще один канал, из которого люди получали новости. Когда ты в один момент меняешь алгоритм, и это у тебя падает там в разы, да, это довольно трудно как-то компенсировать. И нужно просто понимать, что там какие-то люди где-то в Гугле решили, что давайте мы будем такой более мирный, развлекательный контент. Вот
есть побольше Украина, позитива. Который третий год...
побольше, да, побольше позитива. Позитива. Вот побольше позитива. Вот третий год мы как бы у нас там, не знаю, 10 миллионов беженцев, сотни тысяч погибших, раненых, разрушена оккупированная страна. Давайте побольше позитива какого-нибудь. И это, ну, напрямую влияет. Это очень-очень плохая история. Вот. Так, а в то же время, да, и, например, тогда тоже по требованию Роскомнадзора очень плохие, ну, это уже сейчас к России возвращаюсь, плохие были такие прецеденты, блокировались отдельные YouTube-ролики как раз и про то, как избегать призыва, и про то, как пользоваться, устанавливать VPN. Но в то же время компания Google по каким-то другим причинам, и это не требование там американских санкционных органов, в начале полномасштабного вторжения, в середине блокирует, например, закрывает аккаунты пропагандистских ресурсов. Там Russia Today, РИА Новости, Царьград ТВ, мой любимый. И после этого компания Google, ну и российское юрлицо, проигрывает суды, все суды российские проигрывает и платит огромные штрафы. Ну, то есть компания Google, про что вы понимали, и наши дорогие слушатели, зрители, заплатила 30 миллиардов рублей, около 30 миллиардов рублей, они перешли, кроме налогов. И вот все, что у них было на счетах, перешло российскому государству, что-то досталось «Комсомольской правде», «Царьград ТВ», там РИА Новостям. Основная часть ушла туда, в бюджет. Это, ну, как бы по разным курсам разные деньги, но это сотни миллионов долларов. Это большие, большие, большие деньги. Вот. И это все вместе, оно как бы не очень, ну, противоречивые, мягко говоря, противоречивые действия. Да? То есть здесь ты выполняешь какие-то требования, там, законы, незаконы, на самом деле, отдельных чиновников, а здесь ты совершенно ничего не выполняешь, делаешь тоже отдельный вопрос, насколько эти шаги были эффективны, насколько они были больше жест, который, ну, на мой взгляд, вот эти деньги и штрафы, которые можно было спрогнозировать, это тоже очень плохая история. И вот как бы дальше после этого, ну, единого ответа, что там мы делаем, его нет. И последнюю вещь только я скажу, да, что большое спасибо компании Google, что она россиянам дает поиск в Гугле, браузер, что работает, что YouTube есть, это очень важная история, да? Ну, как мы знаем, YouTube, например, это дорогое удовольствие, потому что Google сейчас в России на российской аудитории не зарабатывает, но просто чтобы эти видеоролики показывались, это, ну, то есть это компании Google стоит, ну, я не знаю, тоже десятки миллионов, сотни миллионов, я не знаю сколько, но тоже большие деньги. И эта логика, она, ну, немножко сложнее, чем, а, ну, раз мы здесь работаем, мы выполняем здесь все законы. Потому что есть местные законы, есть американские законы, это американские компании, есть какие-то принципы и ценности. И проблема, на мой взгляд, основная в том, что для этих информационных компаний уровень транспарентности, открытости, вообще прозрачности очень низкий. Никто ничего не говорит, что происходит. Никто не объясняет, почему мы сделали это, а это не сделали, даже когда их впрямую спрашивают. И это
я тебе
для
скажу
всех
больше,
компаний, для них очень большая проблема.
Они еще иногда и сами не знают. Я сталкивался с ситуацией, когда в Гугле, например, некий теневой бан, ну, то есть какой-то ресурс, он находится в бане. И дальше тебе искренне хотят помочь, ищут, и только через пару месяцев ты находишь какой-то отдельный бан, в котором, значит, находился сайт, о котором не
Да.
знает служба поддержки, не знает коммерческая служба поддержки, никто не знает. Но вот есть несколько разных, например, банов, и ты не всегда знаешь, где надо искать. То есть вот даже на таком уровне, конечно, никакой транспарентности нет. Они сами друг от друга, сами от себя не транспарентны. Вот. Плюс есть гигантский юридический отдел, который оценивает риски и, соответственно, как бы дает рекомендации. Это вообще еще отдельный такой танец с бубнами, который в IT-корпорациях, безусловно, присутствует. Но вообще корпоративный мир. Да, с этой точки зрения, да, логику, в общем, отслеживать достаточно тяжело. Ну, слушайте, ну давайте вот все-таки вернемся к людям-то, да? Ну, что людям-то ждать от всего этого? Потому что, ну, когда я эту новость прочел, я тоже, как бы, мне прислали ее из России и с вопросом, ну и что, и когда у нас теперь после этого забанят YouTube или не забанят? И, кстати, я видел на
У нас про это
«Медузе».
есть новость, да. У нас
На
есть про это
Медузе.
новость как раз.
На секундочку, просто у нас еще есть самый Михаил Примарев, который у нас регулярно в точке появляется. Он как раз дал подкаст «Медузе», участвовал. По этому же поводу, те, кто хотят, я думаю, стоит отдельно Мишу послушать, у него свое экспертное мнение. Но в любом случае, приведет это или не приведет к блокировке YouTube, потому что мне, значит, соответственно, у нас вот эта новость, может, на нее перейдем, кстати.
Давай, сейчас мы на нее перейдем. Единственное, что я хотел сказать, что вы обратите внимание, вся эта история с VPN-ами, она очень косвенно, но тем не менее задевает историю точки как, ну, вот этой своей собственной эгрегориальной сущности, потому что когда-то давным-давно одним из экспертов в точке был Влад Сдольников. Влад Сдольников – это, собственно, владелец, основатель Redshield VPN. И человек, который много вообще приложил усилий для свободы слова в российской части интернета. Просто хочется морально его поддержать. Я почему про это вспомнил? Потому что ты только что сказал про Влада Климарева, про
Да.
Климарева, а у Климарева с Дольниковым конфликт. Конфликт на очень интересной почве, неожиданный. Ну, по крайней мере, как я его вижу. Конфликт заключается в том, что Климарев долгое время находился в состоянии этот ваш Роскомнадзор, он ничего не сможет. Там балбесы живут, которые ни с чем, ничем, как бы, ничего не могут, только деньги воровать. Сдольников все это время ходил и кричал, смотрите, смогут, смотрите, смогут. И как бы, кажется, Влад в этой ситуации оказался более прав. Конкретно в этой ситуации. Остальные рассматривать не будем. Но в целом, да, есть большая тема сейчас, связанная с блокировкой Ютуба. Мы про это говорим, наверное, я не знаю, с 17-го года, периодически вспоминая. И начиная с 2019 года у Роскомнадзора есть постоянная мантра о том, что они вообще не хотят блокировать такие сервисы, но будут создавать конкурентные условия для сервисов российских с помощью затормаживания или замедления работы этих сервисов. И такое ощущение, что
В Ростовской
знаменитый
области
еврейский...
был полигон, да?
Да-да, знаменитый еврейский анекдот о том, что, смотрю, он смотрит то на часы, то на меня, потом как даст мне по лицу, думаю, по всей стране началось. Вот... Возможно, хороший анекдот, я вам потом напомню, если вы вдруг забыли, но в Ростовской области позапрошлой ночью внезапно все начали жаловаться на дикое торможение YouTube. У многих он просто вообще не работал. Причем это не галлюцинации каких-то отдельно взятых пользователей, и на многих графиках, в смысле, которые людей, которые собирают статистику, очень хорошо видно, что в Ростовской области в течение 8 приблизительно часов, судя по всему, происходило торможение Ютуба.
И что
При
важно,
этом...
опять же, что важно, что те, кто пользовались VPN, фиксировали, что никаких торможений нет. Как только люди подключали VPN, все начинало работать. То есть действительно что-то было именно с теми, кто просто обычными провайдерами пользовался.
Да-да, и скорее всего, ну, давайте так, мы не знаем точно, потому что может быть миллион причин, может быть проблема какая-нибудь с сетью в этом конкретном сегменте сети, может быть Ростовская область как-то по-другому выходит на как бы в международные пункты обмена трафика, и там могли быть какие-то проблемы. Могла быть проблема у самого YouTube. Но если вот высчитывать вероятности, то вероятность, наверное, процентов 90, что это было тестирование замедления работы YouTube. Или поломка у крупнейшего какого-нибудь ростовского провайдера. Это вот на втором месте, я думаю, там, не знаю, еще 5%. И подобные акции, вот вам как кажется, они в принципе действенны? Ну, смотрите, насколько действенна вообще идея начать тормозить YouTube?
По поводу торможения, мой любимый анекдот, что Microsoft решил запускать спутники, они будут не ломаться, а зависать. А вот поэтому, да, значит, соответственно, если бы это была поломка, мне кажется, что все-таки провайдер бы сказал, мы починили поломку. То есть это был бы предмет какой-то, ну, отчетности. Вот была проблема, мы оперативно ее исправили. Значит, мы всегда на службе прогресса, мира и всего хорошего. А раз ничего подобного не было, то, скорее всего, это был полигон. Касательно... Самый-то ужас заключается в том, что если бы... У меня есть старая концепция, что если бы государство вообще пошло от противного, сказал бы, знаете, мы за то, чтобы конституционно у каждого россиянина был гарантированный бесплатный доступ к интернету, и там вот набор из вот 5, там, не знаю, 6 сервисов необходимых, да даже не 6, 15, там почты, ВКшечки, какого-то обрезанного Яндекса, Рутюба, соответственно, там, не знаю, еще ВК.
Обрезанный Яндекс – это еврейский, что ли? Это
ну,
что,
видимо, да. Ну, обрезанный поиск, так, знаешь, интернетовский такой. Вот.
Блин, собралось три еврея обсуждать себя. Да.
Спутниково-подобный. Ну, в общем, 99% российских пользователей больше, к сожалению, было бы и не нужно. Вот. И, честно говоря, мне кажется, что Россия стремительно, российское общество, это не вопрос страны, это вопрос общества, стремительно приближается к той точке, когда, в принципе... Ну, и ничего не произойдет. Вот закроют YouTube. Ну, поропщут, кому нужно будет, вот будет VPN-ом пользоваться. А так, в целом, привык.
Так мне опять-таки, Миш, Гриш, мне опять-таки кажется, что то есть, я так отвечал в прошлом году, в позапрошлом году, и сейчас, на мой взгляд, немного чего поменялось. Еще раз, 90% контента, который в YouTube люди в России смотрят, он не имеет никакого отношения к политике. А те 10, которые имеют, они как-то там делятся, я не знаю, 50 на 50, 60 на 40, вот так вот. Значит, в ситуации, когда реально жизнь стала тяжелее у россиян, да, вот я до сих пор считаю, что основная вещь, основной сдерживающий фактор – это мультики. Вот мультики, которые бесплатные бибиситеры, извините, если вдруг кто-то слышал от меня это уже 10 раз, потому что я не вижу, что поменялось. Вот если представить, что у тебя есть там, не знаю, несколько десятков, может, десяток, 15-20 миллионов семей, в которых дети, у вас у всех есть дети, вы знаете, что дети смотрят одно и то же. Вот нету, значит, чтобы они не говорили про YouTube, ВКонтакте, нету сейчас, вот сегодня, там, 7 июля 2024 года, нету полноценной российской альтернативы этому. Вот если представить, что они берут и выключают в один день у всех этих, значит, семей, пропадает мультик. Ты можешь потом сказать... А у нас есть аналог, а мы Машу и Медведи перенесли сюда, еще что-то. Но это такой стресс, который, еще раз, они могут сделать, но после истории с Инстаграмом, ну, вот, как мы сейчас уже сказали, не надо считать, что они идиоты, они вообще не идиоты, да? Ну, они будут просчитывать, и будут просчитывать сейчас, если встать на их, в этих, в их тапки, да, на их место, я не вижу, зачем бы это нужно было делать. Вот история с App Store'ом, очень хорошо. Значит, депутат Горелкин отчитался, как здорово с ним сотрудничает корпорация Apple. Фактически, депутат Горелкин сказал, да сам Стив Джобс у меня на побегушках. Ну, классно, ни на что не влияет, но можно так сказать. Вот, ну, как бы, вот это понятно зачем. А заблокировать YouTube, понимаешь, это, и даже его там замедлить, это серьезная история. И
я тут скажу,
депутат
зачем?
Горелкин, но ему никто не даст это самое.
А я тебе вот скажу, зачем. Здесь есть очень много лоббистов. Вот все эти ребята, которые делают Рутюбы, ВК-видео, и вот на прошлой неделе мы обсуждали какого-то очередного убийцы Ютуба, они спят и видят, чтобы Ютуб был заблокирован. Потому что это позволит им получить необходимые бюджеты, это даст им аудиторию, это как бы, ну, они и есть лоббисты. То есть для них это как раз, да, интересно. И много юристов сегодня, которые работают именно на то, чтобы, а давайте вот это запретим, давайте вот то запретим, и тем самым как бы откроем возможность изобретение колеса. Знаешь, как это самое, пока все народы мира летали в космос, туркменские ученые в сотый раз изобретали колесо. Вот, то есть, соответственно, вот появится возможность, у них появится аудитория, у них появится рынок наконец-то. Потому
слушай,
что...
тут тоже я скажу, у нас была история, мы еще с Гришей в одной компании работали, вот, был такой национальный...
Такая, знаешь, называлась поисковик. На Ян, заканчивается на Декс.
Спутник, спутник. И там
Да,
вроде
я помню.
бюджеты были, и то
А
было, и все
Яндекс не
было.
запретили. Яндекс не запретили. Понимаешь?
Запретили. Гуглу только Рамблер запретили купить. Ну, короче, я, ну, в смысле, окей, я спорить не буду, потому что я просто единственное, вот я сейчас не вижу, не вижу. А при военном регионе что-нибудь потестировать, ну, конечно, почему бы нет, можно, можно потестировать. Но вот все эти разговоры, типа, давайте подготовимся. Теперь вот конструктивная история. Как готовиться к блокировке YouTube? Ну, даже, например, я не прав, его заблокируют. Хотя три хороших бутылки в прошлом году я выиграл и принимаю, до сих пор принимаю споры в этом году, что его до конца года не заблокируют. Но только ставки свои делайте, да, и тогда обсудим. Короче, мне кажется, опять-таки, у меня не техническое предложение. Нужно готовиться таким образом, чтобы максимально, пока его не заблокировали, рассказывать людям, почему нужно, не знаю, думать головой своей, фильтровать информацию, сравнивать, там, продвигать какие-то сервисы про это. Потому что, опять-таки, как и с VPN, если человек знает, что такое VPN и зачем он ему нужен, то дальше вопрос техники. Мы там, вы справитесь, там, Миша Климарев справится, все там соберемся, будет еще какой-нибудь незаблокированный VPN, мы там где-нибудь подпольно про это расскажем, это произойдет. Проблема в том, что людей, которые знают, зачем нужен VPN, на мой взгляд, вот их не больше миллиона, несколько сот тысяч, а не 20. А аудитория у этого самого YouTube пока это почти вся Россия. Поэтому, ну вот, я бы предложил в эту сторону.
Ну, то есть опять играть популяризацию. Ну, я все-таки, мне кажется, цифры больше. Ну, цифры больше, и единственный вариант популяризации это как бы наказ тем нашим зрителям, которые знают, что такое VPN, еще раз проверить у своих друзей и родственников, пользуется ли они VPN, апдейтен ли он, и знают ли они как
Ну, конечно.
пользоваться VPN в случае, если, соответственно, он пропадет из App Store, и они не смогут им воспользоваться. Вот. А
И
возвращаясь,
лучше,
кстати...
чтобы у вас был, чтобы у ваших родственников был больше, чем один VPN.
Да.
Потому что это важная штука, что если вдруг захочется, с российской стороны можно выключить не просто любой сервис, а выключить просто всю связанность с общим мировым сегментом интернета, и большая часть людей при этом не пострадает ни в одной области, кроме YouTube. Ну, в смысле, что, ну, как бы все мессенджеры, которые надо, во ВКонтакте, все будет работать, продолжать.
Да, это правда. Вот. Но при этом, ну, будем надеяться, что вот путем такой, скажем так, как сказать, внешней борьбы, такой вот, ну, как бы популизма такого, да, вот мы запретили, и VPN, и Apple нас послушался, что, может быть, государство, ну, я опять же в это не верю, но, может быть, государство будет сказать, ну, все, мы VPN победили, можно двигаться дальше. Было бы неплохо.
Слушай, а ты знаешь, там же есть много заделов на то, как двигаться дальше, потому что интернет же, это же не только среда для распространения информации, да, это же еще и среда для слежки во многом. Ну, как бы ты не можешь следить за людьми там, где все это тебе не подконтрольно. И это хорошо видно не только в России, это во многих странах видно, и это прям хорошо видно в Европе, которые пытаются принять всю эту историю с чат-контролом. Но ну, как бы очевидно, что интернет нужен как не только как средство влияния для государства, но и как средство, ну, прямого контроля. И в этом плане понятно, что будет постоянная борьба с сервисами, которые не выдают ну, никакую информацию по пользователям. Таких сервисов не очень много. Можно перечислить, наверное, по пальцам одной руки. С ними будут продолжать бороться. Как бороться с Ютубом? Ну, непонятно. Непонятно.
Ну, и
Ну,
есть еще
YouTube
такой
надо
момент
то.
все-таки.
Да, нет, просто
Миш,
YouTube надо вырубать. Я просто хотел сказать, что еще действительно, смотрите, это предфронтовая область, да, вот Ростовская, замыкая просто информацию. Но, как бы, например, нужно там осенью, чтобы люди как-то заблокировать какой-то один регион. Ну вот, пожалуйста, оно вполне себе будет работать. У нас в России ж пока
такие, да.
мы... Да, то есть я знаю, что в Ингушетии что-то подобное делали в свое время, а
Башкирии
в
было, и
Башкирии, да.
Телеграм, в смысле, вот эти. Когда какие-то напряженности или и в Дагестане было, ну, в Башкирии точно, когда были, значит, там демонстрации, выступления большие намечались, и, собственно, того же Климарева и в этом за телекоме, ну, публикуют там всякие локальные шатдауны. Эти локальные шатдауны, кажется, что Роскомнадзор, или как они там называются, они их уже умеют. Поэтому вполне возможно, что они, может, годовщину Пригожинского марша свободы, достоинства, чего там, надежды, печали. Вот, может, они так тоже
Отметили.
отмечали. Да. Потому что, может быть, действительно, чем... Ну, известно же, что это, российские блокировки, они уже круче, чем китайский фаервол, в частности, тем, что они там с VPN-ами его протоколом умеют, и вот любая, как это называется, персонализация, детализация, регионализация, вот это все работает, может быть, что-то такое отдельно тестирует, чтобы не все отдельно вырезать. Но с блокировкой YouTube для меня, это как бы связанная история с этим Google Discover и вообще с умением очень эффективной работы российских властей и других авторитарных и террористических режимов работать на бигтек больших платформах. У тебя нету смысла, если ты помнишь про свои и держишь в голове не для галочки, а реальные задачи, чтобы там ограничить что-то, то они и в YouTube себя неплохо чувствуют пропагандистский ресурс. Может быть, не так хорошо, как в Google Discover, где у них абсолютное доминирование, а там независимых СМИ очень мало, а в России их там почти нету. Ну, там тоже неплохо. Поэтому если ты себе посмотри на это с другой стороны, у тебя есть очень дорогая история, видеохостинг, да, а ты за нее не платишь, за нее платит американская компания Google. Она тебе обеспечивает 90% вот этого очень востребованного развлекательного DIY-контента, плюс в остальных 10% ты неплохо себя чувствуешь, и тоже ты можешь использовать инфраструктуру и все остальное для продвижения и распространения своей пропаганды, нарративов, месседжей и так далее. И причем не только на территории России, но и worldwide, да, во всем мире. А смысл, опять-таки, да, возникает вопрос, а имеет ли это смысл? Давайте просто посчитаем плюсы и минусы. Вот пока я сильно-сильно сомневаюсь, что это им осмысленно, а вообще нужно.
Слушай, знаешь, мы столько раз ошибались с российской властью вот, в поисках смысла. То есть, кажется, ну, какой смысл, да? Ну, зачем? Ну, все же хорошо работало. А нет, иногда природу никуда не денешь. Вот, и поэтому, к сожалению, вот на это... Ну, я, во всяком случае, я тоже был столь же оптимистичен, как ты, а вот с некоторых пор, скажем так, вот уже больше 2 лет, вопрос, а зачем, ну, а в какой в этом смысл, он у меня с российской власти перестал ассоциироваться.
Не, я совершенно не оптимистичен, то есть я оптимистичен, то, что я что-то еще делаю, просто не пойми меня неправильно, слишком оптимистично. Я очень пессимистичен, что как раз, то есть моя оценка такая, что у россиян, я помню там конец 80-х, я помню дедушкин приемник ВЭФ, и как он там ловил «Голос Америки» или тот же «Немецкую волну» или «Радио Свобода». Вот. Сейчас вообще не такая ситуация в России. Сейчас даже я молчу про VPN-ы, еще раз, возвращаясь к этому телеграмму неудобному, да, и к YouTube удобному, у тебя есть телевизор, в котором ты можешь смотреть все. Вот все, весь любой мировой контент. У всех россиян это есть. И они этим пользуются очень в незначительной степени. Я никого не обвиняю, просто я констатирую, да. Поэтому, как бы, вот это моя мысль. Я думаю напряженно каждый день, но, видите, ничего пока нормально не придумал. Ну, там, сервис придумал, мы его даже сделали, но дальше этого мало. Как сделать так, чтобы это было популярно? Как сделать так, чтобы это было модно? Там, отличать правду от неправды, понимать, что на самом деле происходит и так далее. Как людям рассказать, что им это нужно? Ну, вот, кому-то. И это, ну, это другая история. Может быть, не для точки, хотя для точки тоже. Это немножко другая задача, и она, вот, ну, может быть, даже более сложная. В этом смысле, то есть государство-то может играть в разные игры, просто нам полезно фокус не терять. Слушай, и...
ну, ты же помнишь историю ленты, да? После того, когда ушла, оттуда ушел уникальный журналистский коллектив во главе с Галиной Тимченко, то аудитория ленты увеличилась. То есть там полностью поменялись отводки, там, значит, вместо бандитов появились ополченцы и все, что хочешь. И люди нормально и как бы читают, и читают. И вообще зашибись. Там сиськи письки появились. Вообще класс. И еще лучше стала информация. И аудитория реально выросла в несколько раз. Поэтому тут такая история, когда... Это вообще, наверное, главное разочарование любого медийщика, который работал в России, скажем так, я в 90-х не работал.
Не в несколько раз, а то Галя очень обидится. Но это ты сказала, но увеличилось. Да-да, там был 4-й
я видел, год как раз. Потом, я видел цифры да, 2,5 раза. Прямо я видел цифры.
Ну, увеличилось. Тут точно, да. Точно не упало, ничего. Вот это действительно... Был еще такой тоже красивый случай с журналом «Итоги», если ты помнишь, когда в один день все ушли, вот, но потом также приходил.
Пархоменко ушел, да.
Да-да, там... вот все, вся редакция, да-да-да.
Вот, но... да, это люди как бы... и слушают одним местом, и читают иногда им же, к сожалению. И когда мы вот верили в то, что человеку так важна свобода слова, разные источники, их сравнений нет. К сожалению, к огромному сожалению, это не важно. И как это сделать модным и популярным? Ну вот Google попробовал, и у Google получился Google Discovery, ну или Дзен у Яндекс. Это вот единственное, что когда большая корпорация, все умы думают, как же сделать информацию более востребованной, вот получается такая хрень, которая в итоге, я тут вчера смотрел новости, типа Пугачева получила миллион от Израиля. Вот, значит, за то, что она уехала. Ну, оказалось, что и корзину абсорбции платят, что и миллион это
А
рублей.
я думал, алых роз,
Рублей.
нет?
Нет, миллион это рублей на семью из 4 человек, ну, наверное, за год что-то такое. Вот. Но как бы вот это, да, востребовано. И Google это шарашит там во все стороны. А информация, сравнение, это слишком сложно. К сожалению.
Слушай,
Вот.
только два слова хочу сказать в защиту человечества. Это совсем коротко говоришь, правда. Что
Человечество?
я считаю
Давай.
просто, ну как-то в смысле, вот Миша говорит, людям это неинтересно. Значит, это сложно, это на самом деле государственная общественная задача, она сложная. Этим нужно заниматься школа, детский сад. Вот у меня там у дочери есть в школе уроки, ну, к сожалению, не отдельные уроки, но хорошая учительница, они им там и отдельный спецкурс в школе, там, 6 класс, как информационная грамотность, интернет-грамотность, как там всякие подозрительные ресурсы в интернете определять, что можно, что нельзя делать. Ну, какие-то такие базовые вещи. Но, в принципе, это, ну, как бы задача школы. Если там российское государство школы насилует таким образом, что там учителя должны быть главные фальсификаторы выборов, через них проводятся, там, переписываются эти учебники истории и все остальное, да, ну, то есть как бы совершенно обратная задача, а государство не заинтересовано в том, чтобы его граждане были информированы, действительно, чтобы они были самостоятельны в принятии решений. То есть для чего это нужно? Да? Это нужно, чтобы люди были самостоятельные граждане свободного мира. Если посмотреть с этой точки зрения на политику российского государства даже до войны, ну, то есть вот война, как у нас в ООН принято говорить, она не в вакууме произошла. Да? Там есть контекст, и эти 8 лет, вот чем российское государство занималось 8 лет, с 2014 года до 2022 года, мы как бы видим, значит, это
Подожди, то есть
трудно. Ну,
наконец-то хоть про кого-то мы знаем, где он был 8 лет.
да, мы про всех знаем, где он был 8 лет, но у меня про где вы были 8 лет есть такой тоже эксперимент, люди, которые, как понять, что такое жертва пропаганды. Вот человек, если еще, сейчас, наверное, немножко ушло, если человек, из исторического человека, который говорит, ну а где вы были 8 лет? Ты должен спросить, а это с какого по какой? И что это именно? Вот 8? Ну, в смысле, когда есть такие успешные формулировки, которые живут в отрыве от смысла, попробуй еще числительное, да, где, кто, когда, что началось и чем закончилось. Вот.
От
Я,
какой
ну...
реки до какого моря, как известно.
Да,
Это...
только хотел пример привести. Пока я у всех, кто кричал от реки до моря, это никто мне не сказал, от какой реки.
Это
Да,
правда,
такой
да. Я, у меня
тоже
почему-то,
был. Все
когда где вы
говорят...
были 8 лет, у меня последние месяц или 2 месяца я подсел на Noise MC. У меня есть прекрасная песня «Лебединое озеро», где вы
Да.
были 8 лет и дальше нецензурщина.
Да.
Да, очень всем
В общем,
советую.
я считаю, что это просто сложная задача. Я за то, чтобы не только продвигать разными по всем каналам о том, что нужно ставить много разных VPN-ов платных, чтобы они были разные, чтобы они боролись с чем-то. Значит, обязательно нужно, мы это не бросаем. Нужно давить. И это давление, ну, очень трудное, но оно работает. Нужно давить на технологические корпорации, ну, там, принуждать их, например, к диалогу, чтобы они разговаривали, рассказывать людям, что это ненормально, рассказывать людям, что да, несмотря на то, что есть Google Discover и Яндекс.Дзен, это совершенно не значит, что по-другому нельзя заниматься медиабизнесом. Нет, можно по-другому. У нас были Яндекс.Новости с присутствием на морде, и они были приличные, они были, значит, ну, там, адекватные, не
Не
идеальные,
все
но не
с
сразу.
тобой согласятся. Не все с тобой согласятся.
Слава богу, Гриш, слава богу, я с этим, я могу с этим смириться, что не все со мной, никогда со мной все не согласны, но трудно не согласиться с тем, что это небо и земля по сравнению с тем, что есть сейчас, да, и как бы, ну, есть такая тоже очень удобная история, что корпорации, они про зарабатывание денег, поэтому, пожалуйста, жрите там мусор. Вот у меня есть хороший пример недавний, что вот там Brown University провели некоторые исследования, они посчитали, я люблю просто, когда считают, как вы заметили, цифры, аудитории и деньги. Вот они там посчитали грубо, сколько стоило только в Америке. Значит, мисинформация, это не дезинформация, ну, в общем, неправильное информирование о вреде вакцин, вакцинации. Вот. Ну и там их оценки, за что купил, за то продаю, около 300 тысяч избыточных смертей и от 50 до 200 миллионов в день стоимость перегруженной медицинской системы Америки, там, ну, на период основной, ну, около полутора лет. Значит, если на это посмотреть, если, например, взять это за правду, да, и посмотреть на это как бы со стороны бизнеса, да, то какие-нибудь платформы со своей персонализацией, суперперсонализацией, там, соцсети, Twitter, Facebook, может быть, Google, заработали неплохо на том, что они в частности, не специально, в частности, дезинформировали население, и это стоило американской экономике там сколько-то триллионов, миллиардов, я не помню, я считал, значит, десятков долларов, да, кто-то другой за это заплатил. И когда государство это поняло, они очень быстро нашли общий язык. Вот Гриша пару месяцев назад делился новостью очень важной о том, что утекли исходные коды ранжирования Гугла, и мы там вот как в Яндексе до этого 2 года назад, здесь тоже увидели белые списки ресурсов, там, типа, чуть ли не ифы. А if спрашивают про ковид, то вот отсюда отвечайте. То есть, как бы, когда про деньги нормально, то можно, ну, это плохое решение, костыли, списки, на всякий случай, да, чтобы не понять меня неправильно, это плохое решение, но иногда лучше, чем ничего, как быстрое решение, за которым должно последовать что-то более разумное. Я к чему? Что вот эти вот утверждения о том, что, ну, мы всякую хрень показываем, и, во-первых, эту хрень мы показываем, потому что люди хотят хрень видеть, а во-вторых, ну, мы деньги зарабатываем, а деньги зарабатывать можно только, если мы хрень показываем. Ну, не ведитесь на это неправда, это не так. Это может быть простой способ, легкий способ, но не так, что по-другому нельзя. А чтобы да. можно было по-другому, нужно какое-то давление с другой стороны.
Тогда нужно давить на русскоязычных, как минимум на русскоязычных сотрудников Гугла, Apple и...
Их нету, Миш, корпорации. Русскоязычные есть
русскоязычные. Не в России, русскоязычные.
Ой, у нас есть русскоязычные, у нас есть сотрудники Гугла, которые сотрудники Google Discover, сотрудники Google Discover с украинскими паспортами, там как бы всех достаточно. Вот можно. Как в том анекдоте про лампочку и психологов, вообще уже психологов не нужно. Лампочки достаточно всего лишь захотеть вкрутиться, и это очень просто.
Захотеть меняться.
И меняться.
Да. Мне, на самом деле, мне очень нравится, какой у нас получился аварийный спешл на эту тему, ну, потому что, на самом деле, тема большая, и давно было, надо было про нее поговорить. Но, как мы знаем, по статистике люди очень редко слушают ютубные передачи, которые длятся больше часа. Поэтому я предлагаю на этом закругляться. Все. Да, у нас было много... Ну ладно, у нас было еще пара тем, наверное, которые можно было интересно воткнуть. Но кажется, хорошо, что мы поговорили про эту. Ни в коем случае не хочется сказать, что я там как-то оправдываю Apple или Google. Хотя, знаете, у Google на самом деле молодцы. Вот Google, они заботятся о психологическом здоровье и о качестве своего контента. Ну, например, потому что они удалили шамана с Чечериной и Лепсом. Они стараются, они могут. Но в целом, конечно, это все корпорации, задачи у которых совершенно не похожи на то, чтобы улучшить вашу жизнь. А чтобы улучшить вашу жизнь, ну, позаботьтесь о том, чтобы у всех ваших, ну, наверное, не знаю, у вас самих и у всех ваших друзей, знакомых и там родственников, особенно далеких от технологий, был какой-то способ аварийного контакта с вами, это, во-первых, всегда, потому что заблокировать могут все, что угодно. А во-вторых, иметь возможность всегда выйти в сеть, и для этого нужен VPN, с этим ничего не поделаешь. Напомню, пропагандировать VPN запрещено на территории Российской Федерации, потому что это способ обхода блокировок, но ничего вам не мешает как бы упоминать сам факт существования таких сервисов, не указывая никуда конкретно. Я вам тоже не хочу не указывать никуда конкретно, потому что у меня нет готовой рекомендации, как правильно пользоваться VPN в вашем конкретном случае. Ну, хотя бы потому, что я не живу в России и довольно слабо представляю себе текущую реальность. Но я думаю, что если вы пользовались до блокировок и до того, как удалили из App Store этот ваш VPN, продолжайте там искать ресурсы и блоги, и каналы этого VPN-провайдера. Наверняка он уже придумал какой-то способ, как обойти это. Ну и в крайнем случае, вот как сказал Мик, у вас всегда есть возможность завести аккаунт в App Store другой страны. Это тоже выход. да, это нарушение Польского соглашения, но, знаете, ну, как бы вообще, в принципе, страна в войне, и все средства хороши.
Да, и как всегда, вот спасите сначала себя, а потом всех своих родственников, благо обычного VPN из 5-6 подключений хватит на всех. Вот.
Мне очень, очень, очень нравится сравнение здесь с самолетом, где маску, помните, сначала на, сначала на себя, потом на ребенка. Обеспечьте VPN-ом сначала себя, а потом всех остальных вокруг. Давайте на этом закругляться. Дэна с нами сегодня нет. В смысле, сегодня вечером у нас оказалось, что у него нет света, поэтому все провели сами. Я напомню, что с нами был Миша Гуревич, как новый, мне кажется, очень постоянный и очень активный эксперт, который, мне кажется, прям новую струю какую-то, новую интонацию принес в точку. Мне прям очень нравится.
Взаимно.
Был Лёва Гершензон с его прекрасным ковром. Я думаю, что мы не раз еще его позовем и на разные другие темы, потому что, ну, тоже взгляд как бы из его ареала обитания тоже интересен. Меня зовут Григорий Бакунов, я, как обычно, с вами, как обычно, из Киева, тоже без света, но, видите, свет у меня, тем не менее, есть из аккумуляторов. Надеюсь, что этих батареек нам хватит надолго. Всем пока и увидимся на следующей неделе.
Пока.
Пока, счастливо.
Спасибо, что досмотрели, спасибо, что поставили лайки. Тем более такому необычному выпуску, который наполовину прошел вживую, и некоторые, может быть, даже успели его посмотреть. А вторая половина была записана вот в таких вот экстремальных условиях. До встречи через неделю, когда все будет с электричеством отлично. Пока!